Даниил Калинин. Игра не для всех. Крым, 1942. Пролог. 8 мая 1942 года. Декретное время. 4 часа утра. Крымское побережье Черного моря в тылу 63-й горнострелковой дивизии. Крымский фронт. Светает. Невысокие гребни волн накатывают на берег и разбиваются о гальку, создавая неповторимый шелест, который я про себя называю шепотом моря. Лишь немного волнуется бескрайняя водная гладь, теряющаяся ближе к горизонту в предрассветных сумерках, а утреннюю тишину пронзает крик одинокой чайки. Как же красиво здесь, в Крыму! Как же хочется забыть о войне! Как же хочется спуститься к пляжу с Олей и войти в пока еще довольно прохладную воду, вдоволь поплескаться и тут же выскочить на берег, согревшись у небольшого костерка и в объятиях любимой. Несбыточные мечты. Пляж заминирован фогами, фугасными огнеметами. И я с бойцами тут нахожусь не ради того, чтобы полюбоваться красотой природы, а в ожидании немецкого десанта. В тылу, на значительном удалении от нашей позиции, послышался вдруг тихий шелест. И практически сразу за ним последовал мощный грохот и тяжелый удар, отдавшийся дрожью даже в скальном грунте. Посмотрев на часы и отметив время, 4:05, я довольно улыбнулся. Все идет по плану. 25-й гвардейско-минометный полк нанес первый упреждающий удар по врагу. Не думается мне, что под огнем «Катюш» фрицам приходится явно не сладко. 3 дивизиона, в каждом из которых 3 батареи по 4 установки реактивной системы залпового огня БМ-13, ласково прозванные солдатами «Катюша». За 10 секунд они дают залп из 576 снарядов калибром 132 мм и накрывают ими площадь в 70-100 гектаров. Как раз самое то, чтобы хорошенько так врезать по скопившимся на переднем крае ударным частям нацистов. Но только в реальной истории 25-й гвардейско-минометный полк также вел огонь по начавшим атаку немцам. И помешать наступлению противника не сумел, что все же несколько удивительно на фоне разрушительной мощи реактивных снарядов. Но все, что Александр сообщил мне на этот счет прежде, чем я начал очередное погружение, это то, что огонь велся в момент наведения переправ через противотанковый ров у Акманайской позиции. Не самое удачное применение первых отечественных РСЗО, учитывая, что они не могут вести точного огня, а бьют по площадям. Впрочем, думаю, что в большей степени сказалась повсеместная для Крымского фронта нехватка снарядов. Сейчас полк сумеет дать 3-4 залпа. А после, в переломный момент боя, мы сможем задействовать уже только один дивизион на 2, максимум 3 синхронных запуска. Плюс не стоит забывать, что реальная численность советских подразделений на Крымском фронте – редко достигает штатной. В 25-м гвардейско-минометном полку есть батареи и из 3, и даже из 2 машин, а всего их 24 вместо 36. Но все равно ураганный удар, пусть даже 24 установок залпового огня, должен, ну, очень взбодрить фрицев. И действительно, где-то в тылу слышатся продолжительные взрывы. Может, удалось заткнуть хоть одну из батарей немецких РСЗО? Для прорыва позиции 63-й горнострелковой дивизии РКК Манштейн стянул 6 батарей установок залпового огня «Небельверфер» – метателей тумана, шмаляющих 150-мм снарядами, плюс как минимум 2 шестиорудийные батареи стационарных установок, запускающих реактивные снаряды 280 и 320 мм. Германские РСЗО наши уменьшительно-ласкательно кличут «вонюшами», но убьют эти «вонюши, будь здоров». Особенно более мощные калибры, их ударная волна разрывает барабанные перепонки у находящихся под обстрелом бойцов и вызывают среди них сумасшедшую панику, практически полностью деморализуя попавших под обстрел людей. Более или менее спокойно, выждав некоторое время, я начинаю то и дело украдкой смотреть на часы со все более нарастающим волнением. 4:12, 4:13, 4:14, 4:15. Второй залп «Катюш», на перезарядку которых уходит в среднем до 10 минут, хотя опытные расчеты могут справиться и вдвое быстрее. И все же для нанесения синхронного удара командиры дожидаются зарядки всех установок. Как бы то ни было, я вновь слышу только лишь тихий шелест запуска оперенных реактивных снарядов М-13. 4.16. С немецкой стороны доносится очередная серия взрывов, и все. Неужели мы сорвали вражескую артподготовку? 4.17. В тылу раздается гулкий рев, похожий на ишачий, потом странный жутковатый скрип, и под занавес оглушительный грохот взрывов. На нашей стороне, причем в этот раз скалы на берегу задрожали заметно сильнее. 4.20. Артподготовка фрицев заканчивается. Сумасшедший беспрерывный шквал огня на протяжении 3 минут, помимо РСЗО, советские позиции перепахал и многочисленная гаубичная артиллерия фрицев. В моменты наиболее мощных взрывов меня буквально подбрасывало над камнями, и, честно признаться, мне страшно даже представить себе, что чувствуют сейчас бойцы, оставшиеся на старой позиции. Душу начинает терзать запоздалые муки совести, ведь именно я настоял, чтобы в траншеях за противотанковым рвом остались по 2 наиболее боеспособные роты от каждого полка. Сейчас же наиболее боеспособных 3 минуты подряд мешалась с землей реактивная и гаубичная артиллерия противника. С другой стороны, это все равно лучше, причем значительно лучше, чем то было в реальной истории, когда под ураганный налет РСЗО и крупнокалиберных чемоданов попала вся дивизия, дико скученная в узких, плохо обустроенных траншеях. Отведя стрелковый заслон за противотанковый ров и заминировав пространство перед ним немногочисленными противопехотными минами, комдив заставил бойцов за ночь надежно закопаться в землю. Пусть даже в стрелковых ячейках, но так, чтобы целиком, с головой. Потому, несмотря на мощь вражеской артподготовки, потерю прикрытия, разбросанного по довольно широкой площади оборонительных позиций, явно не слишком большие. Так что наводящих переправу фрицев наши стрелки встретят. И вновь в тылу с нашей стороны раздается тихий шелест запуска «Катюш». 3-й залп. Интересно, а 2-минутное запоздание фрицевского удара – это как раз результат нашего артналета, или у меня просто часы чуть спешат? Впрочем, это уже и не столь важно. Главное, я сделал все для себя возможное на стадии подготовки. Теперь же мои способности и умения придется применить в области боевой практики. На скатах горы Асчалуле стоит артиллерийский дот, прикрывающий обширный участок берега Феодосийского залива. В реальной истории он был захвачен морским десантом фрицев. В общей сложности одной усиленной саперами и огнеметчиками роты 436-го пехотного полка. Силы десанта, прорвавшуюся сквозь заградительный огонь пушек и стрелкового оружия, были невелики, всего 150 солдат и офицеров. Но именно их успешная атака стала последней каплей в разгроме 63-й горно-стрелковой дивизии. Дивизии, проутюженной артподготовкой крупнокалиберной артиллерии, РСЗО, а позже авианалетом. Панический крик немцев в тылу вызвал настоящую панику, приведшую к беспорядочному оставлению позиций. Правда, тут стоит все же добавить, что в момент отступления 63-я горно-стрелковая дивизия уже потеряла всю артиллерию и находилась под прямым огнем немецких штурмовых орудий типа «Штук» и «Мардер». Конечно, судьба битвы самого Крымского фронта в целом решится не здесь. Но по итогам подготовки к отражению вражеского удара лишь мой взвод бойцов НКВД стал единственным резервом дивизии, который чудом удалось выбить у командования для встречи десанта. Вон только хватит ли 27 бойцов при 3 ручных пулеметах и 1 снайперской винтовке, чтобы отразить немецкий удар? Время покажет. 5.15. В тылу, на рубеже противотанкового рва, идет ожесточенная стрельба. Ночью все советские переправы должны были быть заминированы и взорваны уже во время артподготовки. Так что, по идее, сейчас саперные группы 28-й легкой пехотной дивизии вермахта наводят переправы под огнем прикрытия. Наши же командиры должны стянуть личный состав как раз к месту инженерных работ. И хотя у них и отсутствуют станковые пулеметы, зато число ручных доведено до штатной нормы. Бойцам выданы удобные и простые в использовании лимонки F1. Кроме того, защитников противотанкового рва усилили 2 отделениями снайперов, разбитых по парам. Сейчас прикрытие выигрывает время на обустройство основного рубежа обороны, спешки возводимого в течение всей ночи, и выбивает как можно большее число немцев. Но как только переправы будут окончательно готовы, советские подразделения должны отступить к основным силам. Правда, это все планы. Как пойдет на самом деле, точнее, как идет уже сейчас, мне, увы, неизвестно. Однако сам факт плотной стрельбы свидетельствует о том, что бой идет, и что ров не сдан противнику без драки. А значит, роты прикрытия сохранили боеспособность, несмотря на артобстрел. Уже хорошо. 5.17. Вон они, голубчики, показались. Снайперские прицелы СВТ уже более или менее различимы довольно быстро двигающиеся к берегу моторной лодки. Много их, не меньше 40. И тут же в унисон моим мыслям ударило орудие из ДОТа, подняв фонтан воды чуть позади немецких катеров. Ну ничего, это пристрелочный. Сейчас мы вам, твари, устроим Амаха-Бич Крымского разлива. Напоминаю, стрелки открывают огонь в момент высадки. Расчеты Ковалева, Петренко, Сергеева молчат до моего приказа. Нужно взбодрить бойцов и заодно напомнить им о заранее доведенном плане на бой. В принципе, ничего особенного. Рядовые бойцы, кто с Мосинками, кто теперь уже с довольно редкими в войсках СВТ, начинают стрелять после того, как вражеские саперы примутся разминировать поле фогов. Есть вероятность, что при моей снайперской поддержке мы сумеем, если не выбить, то прорядить их настолько, что немцы просто не смогут продвинуться далее заминированного пляжа. Однако есть вероятность, что противнику все же удастся пройти вперед. Что же, в таком случае мы подпустим фрицев на дистанцию кинжального огня и накроем фланкирующим и фронтальным огнем трех ручных Дегтяревых. Своих бойцов я расположил по схеме «взвод в обороне», чуть выведя вперед два отделения на флангах и заняв позицию в центре с третьим отделением, немного ближе к ДОТу. Таким образом, немецкий десант, вынужден атаковать долговременную огневую точку, попадет в огневой мешок, ну это, конечно же, по плану. А любые планы, как известно, имеют свойство разрушаться при первом же выстреле с вражеской стороны. 500 метров. Сделав несколько пушечных выстрелов, ДОТ оживает плотным пулеметным огнем беспрерывно работающих «Максимов». И он имеет результат. Переворачивается одна лодка, идет на дно вторая, третья. Но уцелевшие немцы неудержимо прут к берегу, выжимая из моторов все лошадиные силы. Им сейчас лишь бы прорваться сквозь заградительный огонь ДОТа. Может, и нам стоит ударить прямо сейчас? Противник уже в зоне поражения ручных пулеметов. Но нет, рано. Даже если уничтожим половину десанта, это в лучшем случае – то оставшиеся фрицы, озлобленные потерями и осознающие, что теперь только вперед, будут уже целенаправленно выбивать проявившие себя расчеты. Нет, лучше немного обождать. Ждем! Мой голос звучит громко, уверенно, бодро, как и подобает командиру, пусть он даже и сомневается в правильности выбранного решения. Но пока сомневается только командир, это еще не страшно. Гораздо хуже, если его тревога передастся подчиненным, и те начнут думать не о драке, а как бы уцелеть. Причем каждый сам за себя. Вот только горькая правда войны заключается в том, что подразделения живы и сражаются, пока его бойцы дерутся как единое целое, стремясь выполнить поставленную задачу. Такие части умудряются пройти самые напряженные схватки, выжить в самых безнадежных ситуациях. Понятно, что не всем составом, но все же. А вот когда среди бойцов каждый озадачен собственным спасением, то подразделение погибает гарантированно, и процент смертности в его рядах однозначно выше. Так что побольше бодрости и командирского напора в голосе. И взвод будет до последнего верить, что и при пятикратном численном превосходстве врага нам ничего не стоит его остановить. С другой стороны, в бою на третьей заставе было и посложнее, однако же отбили все атаки. И сейчас отобьемся. Наверняка. До берега не дошло 19 лодок, еще с 28 начался десант. Нет, я не считал перевернувшиеся и пошедшие на дно плавсредства. Просто у меня есть послезнание об этом десанте. На пляж сейчас выберется всего 150 человек. Затем они должны быстро разминировать фоги, несмотря на огонь из ДОТа. Ну, посмотрим, как получится в этот раз. Солнце уже поднялось над водной гладью, так что никаких сложностей для ведения точной стрельбы нет. Поэтому я без всяких проблем ловлю в оптический прицел ПУ, дающий 3,5-кратное увеличение. Грудь сапер, уже нащупывающего ближнюю к берегу мину стальным щупом, и мягко жму на спуск. Немца отбрасывает на спину, а я, окрыленный первым успехом, зычно кричу. «Стрелки! Огонь по саперам противника! Пулеметчики молчат!» Отдав команду, чуть подаюсь назад и мягко перекатываюсь к соседнему валуну. Можно было продолжить стрельбу из первой лёжки, но приобретенные навыки и инстинкты просто кричат о необходимости смены позиции. Так что я действительно меняю ее, чтобы через несколько секунд вновь поймать в полукрест оптики очередного сапера и также быстро его снять. А чуть правее у берега уже ярко полыхнуло пламя, охватившее неосторожно сунувшихся вперед солдат противника. Они вскочили с земли жуткими живыми факелами и бросились к воде, отчаянно размахивая руками. Их дикий полузвериный рев резко ударил по ушам, заставив невольно поежиться. Страшная смерть. Рискнув сделать второй выстрел с одной и той же позиции, я, во-первых, промахиваюсь. Жертву в последний миг сбили наземь толчком со спины. А во-вторых, каменное укрытие приняло на себя пулеметную очередь, легшую всего в десятки сантиметров ниже моей головы. Нырнув за валун, я вынужден отметить очень сильный ответный огонь врага. И то, что, потеряв с десяток саперов за первые секунды боя, фрицы изменили тактику. Весь десант залег у берега, по-прежнему обстреливаемого из дота. Хотя, по совести сказать, захлебывающиеся очереди Максима в большей степени рассеиваются по гальке, доставая врага лишь случайно. Похоже, в доте за пулеметами стоят или слишком неопытные бойцы, не осознающие, что залегшего врага нужно выбивать короткими, прицельными очередями, или у них просто сдали нервы. А вот немцы очень быстро разобрались, что над галькой торчат сопла и крышки корпусов огнеметов, и больше не приближаясь к ним, начали закидывать вполне различимые при солнечном свете фоги гранатами. Ярко полыхнул один, другой, третий. И только пламя химической смеси спало, как первая группа фрицев тут же вклинилась в образовавшуюся в минном поле брешь под прикрытием машингеверов, расширяя участок прорыва. «Огонь на пулеметчиков! Выбивайте их!» Легко сказать, да сложно сделать. Мои стрелки сами оказались под плотным огнем десантников, штатно укомплектованных МГ на каждое отделение. Доплыли, правда, не все расчеты, но садят по нам явно больше 10 пулеметов. Причем звук стрельбы двух или даже трех машингеверов явно отличаются от других более высоким темпом стрельбы. Да они буквально захлебываются огнем. МГ-42. Единый пулемет вермахта по прозвищу «Коса Гитлера», разработанный в 1941 году и принятый на вооружение в начале 1942-го. Пришел на смену МГ-34 как более технологичный и дешевый в производстве, а также более неприхотливый к загрязнению и надежный в бою. Кроме того, обладает значительно большим темпом стрельбы относительно МГ-34. 1200 выстрелов в минуту к 900. Некоторые образцы оружия оснащены оптическими прицелами. Да, без помощника, с просто всплывающей в голове информацией виртуальной реальности, как-то погрустнее будет. Но еще один уход в автономное плавание по миру Великой Отечественной меня как-то не прельщает. Лучше уж так, чем в случае гибели здесь мое сознание пойдет на зацикленную перезагрузку, как у Оли, причем уже фактически позабыв себя настоящего. Господи, помоги мне вернуть Мещерякову домой, помоги разбудить ее. Осторожно высовываюсь из-за камня в поисках хотя бы одного из расчетов МГ-42. И сразу замечаю косилку справа от себя, то есть практически на оконечности левого фланга фрицев. Она, считай, в одиночку, прижала головы бойцов второго отделения. Хмыкнув, крепко прижимая приклад к плечу и ловлю в прицел голову первого номера расчета. Задержка дыхания, выдох, спуск. Голова пулеметчика дергается от удара, обрывается очередь МГ. Уже не столь тщательно целясь, ловлю в полукрест оптики второго номера. Выстрел. Слишком поспешный, оттого не очень точный, но пуля входит в плечо врага, проникая вплоть по направлению к ключице. Даже если еще жив, уже не боец. Но все-таки какая крутая вещь самозарядка. Вот попробуй погонять затвор вручную под каждый выстрел. А так удается сделать сразу два подряд, задавив, считай, главных людей расчета. Вновь инстинктивно нырнув за укрытие и поменяв точку стрельбы, с нарастающим бешенством наблюдаю, как фрицы успешно проходят уже половину пляжа. До нас им осталось чуть больше сотни метров. А длинные очереди Максимов, эффективные во время финальных рывков врага, когда его требуется именно заставить залечь, а уже потом выбивать по одному, по-прежнему не слишком эффективны и не могут остановить продвижение немцев. А пушки вовсе молчат. Походу, углы наклона орудий не позволяют вести огонь по высадившемуся на берег десанту. «Филатов, я...» Ползком, короткими перебежками между камнями к доту. «Передай его командиру, особенно пулеметчикам, что лейтенант войск НКВД Самсонов лично их всех расстреляет к хренам собачьим, если они начнут бить по фрицам прицельно короткими очередями».
«Есть».
На мгновение задержав взгляд на спине петляющего между валунами бойца, Вновь разворачиваюсь лицом к противнику. Зараза, продвинулись еще на десяток метров.